В приемной Люсьен Гаде, действуя одной рукой, с трудом накинул на плечи шинель. Вторая рука фактически не повиновалась. Она ломила от пальца до плеча. Генерал прошел мимо императорских гвардейцев и стал торопливо спускаться по широкой мраморной лестнице. Шаги гулко раздавались в пустом пространстве лестничного проема. «Черт их всех подери!» — бормотал он, перешагивая через какой-то хлам, валявшийся на лестнице. «Даже у апартаментов императора нет никакого порядка». Боль в пальце не унималась. Казалось, сейчас он отвалится. Правда, когда генерал вышел на улицу, и холодный ветер швырнул ему в лицо мокрую смесь из дождя и снега, это несколько освежило. Дурнота немного отступила. Он торопливо шел по скользким булыжникам Московского Кремля и вскоре отворил тяжелую дверь длинного двухэтажного строения из красного кирпича. Здесь располагался лазарет, и Гаде хотел найти одного из хирургов, Жака Муро, с которым сблизился еще во время египетской кампании. В свое время с Жаком они опорожнили не одну бутылку спирта и могли спокойно разговаривать на любые темы. И хотя особой дружбы между ними не было, доверие и симпатия тоже многого стоят. Моро был откровенным циником, как и большинство врачей-хирургов, которым приходится десятками кромсать тела бывших французских крестьян, буржуа, а то и аристократов. «Это занятие, — полагал Люсьен, — и сделало приятеля глухим к чужим страданиям, научило смотреть на окружающих с иронией и скепсисом». Он застал Жака в маленькой, жарко натопленной комнате. Хирург спал, сидя за столом и положив на скрещенные руки курчавую с сединой голову. На столе стояла чернильница, лежало гусиное перо и стопка листов бумаги, исписанных малоразборчивым почерком, с последней строкой, оборванной на середине. Жак Моро вел дневник, собираясь когда-нибудь написать книгу воспоминаний. Люсьен тронул его за плечо, затем стал тормошить. Муро с трудом поднял голову. Потребовалось еще какое-то время, прежде чем хирург раскрыл глаза и сообразил, кто перед ним стоит. Протянул он. «Господин генерал, что вас привело ко мне в столь поздний час?» С видимым трудом Жак извлек часы и посмотрел. «А нет, не поздний, а ранний. По местному времени уже скоро 5». Люсьен понял, что приятель по своему обыкновению изрядно пьян. «Жак, я хотел бы, чтобы ты посмотрел мой палец», — сказал он. «Ты думаешь, что я никогда не видел пальца?» На небритом лице эскулапа появилось подобие улыбки. «Какого черта ты решил в 5 утра продемонстрировать свой перст?» «Жак, мне не до шуток!» Годе страдальчески скривился и заскрежетал зубами от боли. Муро перестал улыбаться. «Показывай, что случилось!» Он потянулся к руке генерала, замотанный в окровавленный платок. «Только прошу тебя, аккуратно. Рука отнимается, меня даже мутит. Это все проклятый перстень!» «Ты же говорил, что он тебе помогает!» «Раньше помогал, а теперь все наоборот». Муро знал историю перстня с львиной головой и не раз тщательно рассматривал. Ему почему-то не нравилось красивое серебряное украшение. Однажды, уже после кончины Жермон, он даже посоветовал приятелю избавиться от него. Но Люсьен только усмехнулся. Теперь ему оставалось лишь жалеть, что не послушал дельного совета. Муро быстро и ловко размотал платок. «О, дьявол, как это тебя угораздило? В перстень попала пуля?» «Нет, императору вздумалось подарить его какому-то русскому». «Ну и что?» «Я стал его снимать, а он ни в какую. Пришлось срывать». «Ты что, хочешь сказать, что сорвал перстень вместе с кожей и мясом?» Как такое может быть? И вообще, он же легко снимался. Я и сам его примерял много раз. Я не могу этого объяснить. Хирург покачал головой. Не понимаю, как ты сумел получить такую рану? Не мог снять аккуратно? Я посмотрел бы, как ты аккуратно снимаешь застрявший перстень, когда император стоит с протянутой рукой и требует его немедленно. А я говорил тебе, что близость к императору не всегда благо. Я к этой близости и не стремился, — борясь с дурнотой ответил Люсьен. Это вышло само собой. Эскулап достал большую граненую бутыль, наполнил фужер прозрачной жидкостью. «Пей, дружище, это их водка. Не очень хорошая, но другой нет. Весь фужер до дна. Считай, что это анестезия. Сейчас я вскрою палец, вычищу нагноение, продезинфицирую хорошенько. Не нравится мне эта рана. Такое впечатление, что тебя укусила фаланга и впрыснула трупный яд. Такова клиническая картина». Через час с перевязанным пальцем Годе покинул лазарет. Его покачивало от слабости и выпитой русской водки. Больше всего хотелось добраться до своей комнаты и упасть на койку. Комната адъютанта находилась на первом этаже резиденции императора, прямо под его апартаментами. Сосед, полковник генерального штаба, спал. Когда Люсьен добрался до постели, он даже не шевельнулся. Собственно говоря, ложиться было уже поздно. Император просыпался в 6, и по большому счету Годе должен был уже направляться на службу. Но небеса свидетели, он просто не мог сейчас этого сделать. Он всего лишь полежит час-другой и уж потом отправится в штаб. Люсьен упал на койку и накинул на себя шинель. Было холодно, да ему было просто тяжело снять с себя одежду. Его бригет проиграл знакомую мелодию. 6 утра. Он только чуть-чуть полежит, вздремнет. Но сон не шел. В голове крутились какие-то страшные картины. Седьмой круг ада, грешники в котлах с кипящей смолой. Он почти явственно слышал их истошные крики, отрывистую речь императора. Видел Жака Муро с окровавленным скальпелем в руке. От этих ужасных видений ему становилось все хуже. Да и палец продолжал гореть адским огнем. Усилием воли Люсьен отогнал все эти кошмары и постарался сосредоточиться на чем-то приятном, чтобы согреть и успокоить душу. В таких ситуациях он всегда мысленно обращался к воспоминаниям о доме, родителях, своих первых встречах с Жермон. Вот он в родительском доме, маленьком, оплетенном плющом, в самом центре Дижона. Он в комнате пытается рассмотреть в потрескавшееся зеркало свою фигуру, впервые облаченную в мундир лейтенанта. Снизу слышны возбужденные голоса матери, отца, приглашенных гостей. Он спускается по старой деревянной лестнице в гостиную. Здесь уже человек 15. Взоры всех собравшихся устремлены на него. Возгласы одобрения и восхищения. Жена бокалейщика начала аплодировать. Он лейтенант великой французской армии. Он становится в строй под знамена обожаемого всеми Наполеона. Ему всего 19 лет. Первый свой отпуск, а это было сразу же после египетской кампании, Люсьен провел в Париже. Стыдно сказать, но до этого он в столице был не более 2 раз. И вот они с однополчанином, лейтенантом Эженом Лакруа, неспешно идут по центру Парижа. На нем тщательно отутюженный мундир капитана. Опыт войны. За плечами участие в боевых действиях. Расположение главнокомандующего. Уважение офицеров полка. Он проявил себя блестяще и теперь может совершенно спокойно смотреть в глаза согражданам. Никто не посмеет бросить на него косой взгляд. Вот они, эти знаменитые Елисейские поля. Нарядная публика. Женщины. Они с товарищем бесцеремонно разглядывают встречных дам. «Смотри, смотри, Люсьен!» — взволнованно говорит Лакруа, показывая настроенную девушку с тонкой талией и в скромном белом чепце. «Ты видишь эту куколку?» «Это Жермон. Она жила рядом с нами. Бог мой, неужели это она? Еще недавно сопливая девчонка». «Ну да, она. Я узнаю ее мамашу». «Как-то бишь ее». «Ну да ладно. Давай подойдем, я тебя представлю». Они подошли к мамаше с дочкой. Эжена узнали и ему искренне обрадовались. Лакруа представил Люсьена. «Мой друг, капитан Гаде». Люсьен ткнулся носом в белую перчатку девицы. Когда он распрямился, то на него смотрели большие голубые глаза. Чистые, наивные и восхищенные. Эжен был прав. Девушка была хороша и действительно походила на куклу вроде тех, что продавались в лавках игрушек. На другой день он «случайно», в кавычках, повстречал Жермон. Потом они вновь встретились. Дня через три ему удалось залучить девушку на квартиру Эжена, которому внезапно потребовалось «срочно явиться в штаб», в кавычках. Все прошло легко, быстро и приятно. Люсьен остался доволен и девицей, и собой. А еще дня через три или четыре он неожиданно для себя и к великому восторгу Жермон попросил у матери руки единственной дочери и моментально получил согласие. Учитывая, что отпуск подходил к концу, свадьбу сыграли быстро и скромно. «Что ты сделал, Люсьен?» — шипел ему на ухо лейтенант Лакруа. «Она же сирота. Ты получишь в приданое лишь долги ее покойного отца». Гуде лишь отмахнулся. Нет, он не был влюблен в свою невесту. Просто все офицеры полка были уже женаты, получали письма, хвастались успехами своих сыновей. А чем Жермон хуже их жен? К тому же все равно отпуск заканчивался, а там когда судьба его вновь сведет с этой куколкой? Да и сведет ли вообще? Через три дня после свадьбы Люсьен отправился в полк. Пожалуй, это были самые светлые воспоминания. Больше ничего приятного в его воспаленный ум не приходило. Перебирать же в памяти походы и сражения не хотелось. Люсьен заметил, что его знобит. Все тело покрыл противный липкий пот. «Неужели я простудился?» — думал он. «А может, это все из-за перстня, из-за раны на пальце? Будь проклят тот день, когда я взял у Иудея этот выкуп. По-моему, все несчастья начались с этого дьявольского перстня. И нынешней ночью я впервые соврал императору». «Ну, не соврал. Сказал полуправду». «Что же было потом?» — лихорадочно вспоминал Годе. «После свадьбы я высыпал перед женой кучу привезенных из Египта золотых побрякушек». Она была в восторге. «Но Жермон сразу же положила глаз на этот чертов перстень, красовавшийся на моем пальце. Я не стал рассказывать ей, как он у меня оказался. Отделался общими словами. Однако подарить ей категорически отказался». А потом? А потом был полк, служба во славу Великой Франции и ее императора. Письма от жены он получал редко, а сам практически вообще не писал. Да и что он мог сообщить такого, что могло бы заинтересовать молодую даму? Как идет служба, как благоволит ему главнокомандующий? Ей это неинтересно. А признаваться в любви и писать, как он скучает, Люсьен не мог и не хотел. Гуде вообще очень переменился после возвращения из Египта. Он стал суше, резче в общениях с товарищами, многие из которых из-за этого превратились просто в знакомых. Его насмешливый и язвительный тон никому не нравился. Некоторые считали, что он зазнался, потому что быстро продвигается по служебной лестнице. Зато уж в чем точно никто не мог его упрекнуть, так это в трусости. Капитан Годе был всегда впереди, в самых горячих сражениях, и иногда казалось, что он ищет смерти. Но это было не так. Просто последнее время у него появилась какая-то внутренняя уверенность в том, что он неуязвим, что сможет увернуться и от вражеского клинка, и от шальной пули. Так все и было. В январе 1801 года Годе по делам службы оказался в Париже и вновь смог увидеться с женой. Жена была на сносях, он это знал из ее писем. Когда улеглась суматоха, вызванная его возвращением, Люсьен увидел, как изменилась его «куколка», в кавычках. И только теперь сообразил, что ему нечего рассчитывать даже на маленькие интимные радости, которые последние годы ему перепадали лишь от случая к случаю. Он заскучал уже на второй день пребывания в кругу семьи. Все свободное время капитан проводил у своих парижских сослуживцев и немногочисленных знакомых. Просиживал в кафе и в ресторанах. А чтобы как-то сгладить свои постоянные отлучки, вынужден был уступить докучливым просьбам Жермон и подарить ей перстень Иуды. Она тут же водрузила его на правый безымянный палец и выглядела чрезвычайно довольной. Роды начались на третий день пребывания Годе в доме жены. Вся эта предродовая кутерьма его чрезвычайно раздражала, и он, сославшись на неотложные дела в штабе, на весь день уехал на другой конец Парижа и в мрачном одиночестве коротал время в каком-то ресторанчике за бутылкой шабли. Бутылка закончилась, за ней последовала вторая, потом третья. Когда поздно вечером он возвратился домой, все уже свершилось. А то, что произошло худшее, он понял сразу же, едва вошел в дом. Жермон умерла при родах. И ребенка, а это был мальчик, тоже спасти не удалось. Удивительно, но смерть жены и сына Люсьена особо не огорчили. Больше всего его раздражало все то, что связано с процессом похорон. Предстояло пережить три мучительных, бестолковых дня. Изображать скорбь, выслушивать слова соболезнования, стенания тещи. Но все проходит. Прошли и эти три дня. Крошка Жермон нашла упокоение на небольшом погосте. А Годе, кое-как распростившись с тещей и оставив ей горсть подаренных жене египетских золотых украшений, поспешил в полк, благо и отпуск заканчивался. С собой Люсьен Годе прихватил лишь перстень Иуды. Он и сам не знал, зачем он ему был нужен. До начала русской кампании в жизни полковника, а он уже давно был удостоен этого звания, случилось несколько примечательных событий. Но все они как-то не оставили в его судьбе и душе сколько-нибудь заметного следа. Он по-прежнему был удачлив и в любви, и службе. Не раз попадал в серьезные переделки, но судьба его хранила. Сам же Люсьен в глубине души был склонен считать, что своим везением и неуязвимостью обязан перстню Иуды, который постоянно носил на безымянном пальце левой руки и снимал крайне редко, когда собирался в костел. Потому что в соборе перстень начинал сдавливать палец, причиняя сильную боль. Годе уже привык к вопросам новых знакомых о необычном украшении. Оно неизменно чем-то привлекало чужие взоры и всегда отделывался какой-нибудь дежурной шуткой. Перед Бородинским сражением, в отличие от своих офицеров и солдат, он оставался совершенно спокоен. Более того, Люсьен хорошо выспался и с позаранку чувствовал себя свежим, бодрым и уверенным. Его полк ввели в действие уже в середине дня, когда баталия была в самом разгаре. Ему предстояло наступать на левый фланг русских. Как всегда, он скакал впереди, не кланяясь пулям и тем вдохновлял солдат, которые, он это знал, звали его заговоренным. Дважды в этот день он лично вступал с русскими гусарами в прямое столкновение, но судьба или перстень его хранили. Уже под вечер они попали под прямую картечь русской батареи. Здесь полегла чуть ли не половина его полка, но сам остался невредим. Батарея была взята, русские позиции смяты, поставленная задача выполнена. Утром Гаде узнал, что командовать ему практически некем. От полка осталось едва ли человек 150. Но это его не огорчило. Зато его смелость вновь была замечена самим Наполеоном. Уже через 2 дня он в чине генерала был прикомандирован к штабу императора. Это событие его и не огорчило, и не обрадовало. Люсьен с трудом открыл глаза. Кто-то упорно тормошил его за плечо. Над генералом склонился какой-то офицер и что-то спрашивал. Но он никак не мог понять, чего от него хотят. Ему было ясно одно, что он болен, у него жар, а кисть левой руки он вообще не чувствует. Потом он еще несколько раз приходил в сознание и с удивлением понимал, что его куда-то везут на простой крестьянской телеге. Он не знал, что лежит в одной из 200 телег обоза, в котором вывозится 80 тонн собранного его трофейной командой золота. Старинные кубки русских царей, их короны, скипетры и державы, оклады икон и церковные кресты. На лицо падал снег, но холода он не ощущал. Как-то он открыл глаза и увидел перед собой Жака Муро. Тот что-то ему говорил. Люсьен постарался сконцентрировать внимание и понял, что мирный договор заключить не удалось, поэтому армия покинула Москву и направляется на родину. О предстоящем отступлении он догадывался уже давно, и вот оно наступило. Жак посоветовал ему крепиться. Последний раз Люсьен очнулся в какой-то темной грязной избе. Ему даже показалось, что болезнь отступила. Он обвел глазами бревенчатые стены и увидел маленькое заледеневшее окно. Потом это окно и черный потолок избы закружились в каком-то вихре, и Гаде прикрыл глаза, чтобы больше их уже никогда не открывать. 1 декабря генерала Люсьена Гаде наскоро схоронили на старом погосте у какого-то села. Название его никто из французских офицеров так и не узнал.